Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе третьей по Пятидесятнице. Из всех людей на земле наибольшую ответственность перед Богом несет человек, называющийся христианином, ибо христианину Бог больше всего дал, но с него больше всего и спросит. Народом, удалившимся от первоначального откровения Божия, Бог оставил природу и разум. Природу в качестве книги и разум в качестве путеводителя по этой книге. Христианам же, наряду с природой и разумом, возвращено первоначальное откровение Божие и дано новое откровение истины через Господа нашего Иисуса Христа. К тому, у христиан есть и церковь, являющаяся хранительницей, толковательницей и путеводительницей обоих сих откровений. И, наконец, у христиан есть сила Духа Святого, самого начала животворящего и наставляющего церковь. И таким образом, в то время как нехристиане обладают одним единственным талантом, разумом, который ими руководит и учит по книге природы, христиане имеют 5 талантов. Разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, церковь и силу Духа Святого. Когда материалист входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горит только одна свеча — разум. Когда иудеи входят в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят 2 свечи — разум и ветхозаветное откровение. А когда христианин входит в природу, чтобы читать ее и истолковывать, пред ним горят 5 свечей — разум, ветхозаветное откровение, новозаветное откровение, церковь и сила Духа Святого. Кто же должен лучше видеть и яснее читать? Человек с одной свечой? Человек с 2 свечами или человек с 5 свечами? Несомненно, что каждый из них в какой-то степени сможет читать. А еще более несомненно, что человек с 5 свечами сможет увидеть дальше и читать яснее, чем первые 2. Если у имевшего 5 свечей эти свечи погаснут, он окажется в большем мраке, чем тот, у которого погасла одна единственная свечка. Ибо когда в одной и той же темноте окажутся 2 человека, темнее бывает в глазах у того, кто зашел во тьму с большего света. Те, кто идет с одной единственной свечой, то есть с чистым и непомраченным разумом своим, могут пробиться сквозь темные ущелья этой жизни к великому свету Божию. Однако куда легче сделать сие тем, пред коими сияет свечница в 5 свечей. И если идущие с одной свечой, свернув с пути и заблудившись во тьме безответны, то как оправдаться пред Богом тем, которые получили от Него 5 свечей, но все-таки свернули с пути и заблудились во тьме? Воистину, из всех людей на земле величайшую ответственность пред Богом несет человек, называющийся христианином. В своем сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос открывает простые и ясные истины, о которых многие из нас, так сказать, ежедневно спотыкаются и не видят их. Истины, между тем, столь простые и ясные, что и человек с одной единственной свечой, богоданным чистым разумом, может узреть их и признать. Но это чуточку позже, дорогие слушатели. Продолжается апостольский летний или Петров пост. Продолжение поста апостольского бывает различно, смотря по тому, как рано или поздно бывает Пасха, празднуемая в разные числа месяца марта и апреля. Он начинается постоянно с окончанием Триодия или после недели Пятидесятницы и прекращается 28 июня по старому стилю или 11 июля по новому, если праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду или пятницу. Самый продолжительный пост заключает в себе 6 недель, а самый короткий — неделю со днем. Такое различие продолжения поста апостольского сохраняется в церкви издревле. Нынешний пост у нас продолжается ровно месяц. И на это различие указывается в постановлениях апостольских, где говорится: «По Пятидесятнице празднуйте одну седмицу и после нее поститесь одну». Фёдор Вальсамон, патриарх Антиохийский XII, говорит: «За семь дней и больше до праздника Петра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, и не постящиеся да будут отлучены от сообщения православных христиан». Впрочем, подвиг поста святых апостолов строг менее четыре десятницы. Во время апостольского поста устав Церкви предписывает еженедельно по три дня – по понедельникам, средам и пятницам воздерживаться от рыбы, вина и масла и сухоясти в девятый, то есть в третий час пополудни после вечерни, прочие же дни воздерживаться только от рыбы. В дни же памяти какого-либо великого святого или в дни храмового праздника, совершаемых в пост апостольский, равно в субботные и воскресные дни этого поста разрешается и на рыбу. Пост есть трезвение и бодрствование души, говорит епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Быть может, проповедь о посте для тех, кто, не разбирая родов пищи, думает лишь о том, как бы быть сытым, вызовет раздражение и будет равносильно запрещению есть голодному. Церковь, однако, блюдет свои посты и призывает исполнять их. Вы думаете, это рутина? Отжившая защита картофеля и капусты? Совсем не так. Это вековой взгляд, который создан вековым опытом великих душ и им проверен. Пост по учению Церкви прежде всего есть трезвение, бодрствование души. Бодрствование есть сущность поста, одушевляющая все внешние проявления его. А что такое бодрствование души? Бодрствование души есть обращение души в самое себя и выправление всех ее сил. Душа как бы становится на стражу самой себя, так что ее владение, силы души, все в поле ее зрения, и она каждый миг может защитить их от покушений со стороны. Своей собранности и настороженности душа видит все чуждое себе, наносное и злое, что противно ее природе и искажает ее. В такие моменты душа способна и подметить врага, и отразить его своими теперь подчиненными ей силами. Вот в чем, братья, великая сущность поста — в бодрствовании души, поставлении ее на страже своего внутреннего мира, чтобы отсечь от него все искажающее его. Так молит Церковь. Истинный пост, пост Бога, есть злых отчуждения, ярости отложения, похоти отлучения, сил оскудения. Есть пост истинный и благоприятный. Пост есть отчуждение злых, то есть отмежевание себя, выкидывание из себя всего наносного зла, всего ненормального, противного душевной природе. Отложение ярости, то есть приобретение душевной ясности и душевного равновесия. Отлучение похоти, то есть освобождение от похоти, этих болезней душевных, истребление их. Вот каков истинный пост, пост души, внутренний пост, и он благоприятный, ибо освобождает душу от болезни и возвращает ей здоровье. Утвердив эту сущность поста, Церковь говорит о внешнем посте, посте тела, о воздержании в пище. Настолько связаны тот и другой посты, внутренний и внешний, настолько внутренней является первозначащим сравнительно со вторым, что церковь даже не мыслит одного без другого и прямо говорит, что один внешний телесный пост сам по себе вовсе и не нужен. Он пустая форма, самоограничение, не увенчиваемое успехом, если одновременно нет поста души, епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее бедную и чужим успехом. Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодное, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца — тоже пища души, наполняющая ее вредными соками, а после оставляющая без небесного хлеба. Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста, насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости, сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если лицемерно, постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла бы быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя гостя Христа, преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Смутила резкость Христа, с которой Он отказал просьбе одному человеку. Некто пришел ко Господу и сказал: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». На что Спаситель ответил: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Эти слова Господа показались вам слишком резкими и неподобающими Ему. Вы ссылаетесь на другие слова Христа: «Просите, и дано будет вам», и находите в них противоречие, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Но понимаете ли вы, о чем просил Христа тот человек? Он просил его быть присяжным в деле раздела имущества. Разве может разделить братьев тот, кто пришел на землю мирить и соединять? Человек хотел, чтобы царь царей, пришедший на землю сделать людей царскими сыновьями, участвовал в мелком судебном разбирательстве. Хотел этого с тайным желанием, чтобы Христос был на его стороне против брата. Он хотел, чтобы праведник из праведников вынес неправедное решение и оскорбил его брата. Что же удивительного и неевангельского в том, что Господь решительно отвергает такую просьбу? Некто почитал святого архангела Михаила и превозносился тем, что святой архангел исполняет всякую его просьбу. Однажды поссорился он со своим соседом и стал просить архангела поразить соседа мечом. Когда его просьба осталась без ответа, он разгневался и перестал праздновать славу святого Михаила. Тогда явился ему архангел и сказал: «Я был тебе помощником, когда ты просил добра для себя и своих близких, но раз ты дерзнул просить меня стать палачом, обидчику твоему я оставляю тебя». После чего тот человек тяжело заболел и оставался прикован к постели до тех пор, пока не покаялся и не научился по-евангельски мыслить и молиться. Вспомните, как Господь отверг просьбу двух апостолов, которые просили его покарать негостеприимных жителей одного города. «Брат мой, Господь являет милость свою именно в том, что не исполняет всех молитв наших. Если бы он исполнил всякую молитву каждого человека, человеческий род давно бы погиб. Считаете ли вы немилосердной мать, которая не дает в руки ребенку ружье? Нет. Именно из великого милосердия к чаду своему она не исполняет всех просьб его. Жестокой была бы мать, которая делала бы все по воле малого ребенка. Откуда дитя может знать, что полезно, а что пагубно?» Своим любимым ученикам Господь сказал однажды: «Не знаете, чего просите». Святой апостол Павел говорит: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Поэтому должно нам молиться о том, чтобы Создатель даровал нам Духа Своего Святаго. Ибо кто имеет в себе Духа, тот умеет правильно обращаться к Господу, потому что Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И тогда молитва наша будет исправна, и Господь услышит ее, да пошлет вам Господь Духа Своего». Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, чтение каких книг может помочь людям, в которых пробуждается добрая обеспокоенность? Пусть они сначала читают Евангелие, чтобы понять, что значит Христос, говорит в одной из бесед блаженной памяти старец Паисий Святогорец. После того, как они немного придут в сокрушение, пусть читают Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда твоей помощи просят люди, ничего не читавшие. Все равно, что ученик начальной школы идет к профессору университета и говорит ему «помоги мне». И что тогда говорит профессору, что 1 + 1 = 2? А бывает еще, что приходят люди, не имеющие в себе доброй обеспокоенности, говорят, у меня, отец, проблем нет, все прекрасно, так просто зашел посмотреть на тебя. Но человек никогда не может сказать, что у него нет никаких проблем. Что-то все равно есть. Борьба за духовную жизнь не заканчивается никогда. Или, как некоторые мне говорят, скажи нам что-то духовное. Все равно, что прийти к бокалейщику и сказать «дай нам товары». Тут тебе и бокалейщик растеряется. Не просят чего-то определенного, столько-то риса, столько-то сахара или другого, а говорят «дай нам товары». Или все равно, что к фармацевту прийти и сказать «дай нам лекарства», не объяснив, чем они больны, ходили ли к врачу и что им сказал врач. «Попробуй тут, разберись». А тот, у кого есть духовная обеспокоенность, понимает, чего ему не хватает, ищет это и получает пользу. Я, когда был новоначальным и читал какую-то книгу, переписывал ее, чтобы не забыть, и старался применить прочитанные на практике. Я читал не для того, чтобы приятно проводить время. Во мне была добрая обеспокоенность. И когда я чего-то не понимал, то спрашивал, чтобы узнать правильный смысл. Я мало читал и много испытывал себя прочитанным. Где я нахожусь? Что делаю? Я сажал себя на скамью подсудимых, не давал чтению беспошлинных прав на вход в одно ухо и выход из другого. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Нет никого сильнее огражденного помощью свыше, и нет никого слабее лишенного этой помощи. Когда мы делаем все, что зависит от нас, тогда в обилии получаем и помощь Божию. Если кто захочет располагать свои дела по воле Божией, то получает свыше такое содействие, что чувствует это в самом ходе своих дел. Святитель Иоанн Златоуст. Жизнь сердца есть любовь, смерть его — злоба и вражда на брата. Господь для того нас держит на земле, чтобы любовь к Богу и ближнему всецело проникла в наши сердца. Этого и ждет Он от всех. Это цель стояния мира. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию чтение Евангельской недели 3 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Продолжая учить в Галилее, Иисус Христос здесь произнес, между прочим, нагорную свою проповедь. Из всей проповеди Церковь третью неделю по Пятидесятнице благовествует о высоком уповании на вседетельный промысл Божий, какое свойственно только божественному благовестию и христианину. Евангелие внушает, что вступившим в Церковь Христову и называющим Бога Отцем Своим надобно при своих трудах всего более уповать на промысл Божий, который, дав душу и тело человеку, питая птиц небесных и одевая полевые лилии, и тем паче даст нам пищу и одежду, дав большее, тем скорее даст меньшее. Все же заботы без содействия Божия суетны. Кто от вас пекися может, приложите возрасту своему лакоть един. Чрезмерные заботы о временном без упования на промысл Божий свойственны язычникам, неведущим Бога, который знает и облегчает наши нужды. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам. Служащие Царю земному и особенно усердно получают от Него потребное для своего продовольствия, так служащие Царю Небесному на поприще благочестивых подвигов своих приобретают не только дары временные, но и благодатные вечные. Итак, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 22 по 33. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и это все приложится вам. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Очи — суть окна тела, через которые тело узнает о свете, принимает свет и в свете все распознает. Если эти окна заколочены, сколь ужасной темницей становится тело. Очи — суть путеводитель тела. Пока путеводитель сей зорко, смотря, идет вперед, тело правильно двигается и не блуждает без пути. Ноги идут как надо, руки работают как надо, и всякая часть тела выполняет свои функции как надо. Но если путеводитель попадает во тьму, в какую же тьму тогда попадают водимые? Если очи угасают и перестают светить телу, какое безумное скопление тьмы представляет собою тело? Тогда для тела закрыты все пути. Ноги или вообще не идут, или идут куда не надо, руки или вообще ничего не делают, или делают не так, как надо, и всякая часть тела выполняет свои функции не так, как надо. Нога топчется, и этим пытается заменить помраченное зрение. Рука ощупывает, и этим пытается заменить помраченное зрение. Ухо более внимательно прислушивается, и этим пытается заменить зрение. Но все напрасно. Ведомые не могут заменить своего путеводителя. Наступает замешательство и путаница. Без очей тело человеческое воистину становится самой настоящей темницей. Внутренний смысл этих слов само собой открывается после следующего предложения, которое гласит: «Итак, если свет твой в тебе, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Не сказано «свет на тебе» или «свет пред тобою», но «в тебе». Этим Господь все изображение ока и тела оборачивает на внутренний мир человека, на ум и на душу. Ибо око есть образ ума, а тело — образ души. В Священном Писании часто говорится о прозорливости ума, так же, как и о его ослеплении. Апостол Павел желает ефесянам, чтобы Бог просветил очи сердца их. А Давид, псалмопевец, просит Бога: «Открой очи мои и уразумею чудеса от закона твоего». Подразумевая здесь очи мысленные и зрение внутреннее, коими единственно и можно узреть законы Божии. Ум есть око всей души. Ум есть окно души к Богу. Пока ум светел, чист и открыт для Бога, на всю душу изливается свет небесный, и мысли наши прямо возносятся к Богу. Все чувства сердца нашего сливаются в любовь к Богу и к закону Его. Все намерения, все устремления, все деяния души нашей — суть светлы, здравы и направлены на служение Богу, как освященное поле, на котором пасется стадо и веселятся пастыри, и на которое, боясь света, не смеют проникнуть волки. Лишь когда зайдет солнце и спустится тьма, волки решаются прийти на поле и искать себе добычи. И душа наша, освященная чистым и здравым умом, свободна от диких зверей, пороков и страстей, которые набрасываются на нее только тогда, когда ее покроет тьма болезнующего ума. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Никто не может служить двум господам, говорит далее Господь, ибо либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Могут ли два колеса телеги ехать вперед, а два назад? Может ли человек одним глазом смотреть на восток, а другим на запад? Как одно око не может смотреть на небо, а другое на землю, так и ум не может соединить заботу о божественном и о мирском, говорит Авва Исаия. Может ли человек одной ногой шагать направо, а другой налево? Не может. Точно так же он не может идти в средине Богу, оставаясь в объятиях мира. не может человек служить Богу и греху, но или Бога будет ненавидеть, а грех любить, или наоборот, Бога любить, а грех ненавидеть». Чтобы еще сильнее подчеркнуть истину сию, Господь повторяет ее, но только другими словами, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Если человек усердствует Богу, то он не может усердствовать и врагу Божию. А любовь к миру всему есть вражда против Бога. Бог требует все наше сердце, и потому предлагает нам всю свою помощь и все дары свои. Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Предано, то есть чисто и освобождено от веры в мир, надежды на мир, любви к миру и наполнено верою, надеждой и любовью исключительно к Богу живому и бессмертному. Кто усердствует Господу, тот воистину не должен родить о всяческой смертной, обманчивой и тленной сласти и прелести мира сего. И напротив, тот, кто всецело предался в объятия обманчивых надежд и обещаний мира сего, будет всецело пренебрегать Богом и не родить о Нем. Но не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, ибо от того, кто отречется от Бога, отречется и Бог. И Бог останется Богом, а человек этот будет изглажен из книги жизни в обоих мирах. Потому будь постоянен в преданности Богу и не разделяй сердце свое, но, возложив руку свою на плуг на ниве Господней, не озирайся назад». «Не можете служить Богу и мамоне». Снова Господь хочет подчеркнуть ту первую мысль. «Никто не может служить двум господам», то есть двум господам, кои мыслят противоположно, противоположного желают. Праведный Авраам послужил и трем господам, но сии три господина были по сути и по духу одним. И мы можем служить 30 ангелам Божьим или 300 угодникам Божьим, но сие не 30 и не 300 господ, и даже не двое, а один, единственный Божий, войско света, истины и правды, под началом одного единственного господина Бога. Таким образом, дабы мы не подумали, будто мы не можем служить двум добрым и святым людям, Господь объясняет первую свою мысль, показывая, что он имеет в виду двух противоположных господ, не имеющих между собой ничего общего, словно полдень и полночь. Бог и Мамона — суть два противоположных господина, которым мы можем определить себя на службу Богу для спасения и жизни, а Мамоне для погибели и смерти. Мамона означает «богатство». Это слово финикийское. Говорят, что такое имя носил и идол, которому язычники-финикийцы поклонялись как божеству богатства. Почему Господь употребил иностранное слово для обозначения того, что противно Богу, чтобы выразить свое глубокое презрение к обожествлению богатства, к служению и рабству богатству? Ибо корень всех зол есть серебролюбие. Серебролюбие означает не только страстную любовь к серебру, но и ко всякому излишнему и душетленному богатству. Господь мог сказать: «Не можете служить Богу и лжи, ибо Бог есть истина». Точно так же Он мог сказать: «Не можете служить Богу и грабительству, ибо Бог есть милость, Богу и блуду, ибо Бог есть чистота, Богу и зависти, ибо Бог есть истинная любовь, Богу и какому-то бы ни было греху, ибо Бог безгрешен и противник греха». Почему же Господь наш Иисус Христос противопоставил служению Богу именно служение богатству? Потому что служение богатству вызывает и возбуждает и делает возможными все остальные грехи и пороки. Кто прилепится всем сердцем к земному богатству, тот не сможет удержаться ни от лжи, ни от кражи, ни от грабежа, ни от клятвы преступления, ни даже от убийства, лишь бы свое богатство сберечь и увеличить. Не сможет он воздержаться и от зависти и ненависти к тем, кто богаче. Служение богатству приводит человека к рабству и полностью умерщвляет душу в человеке. Вот почему Господь избрал именно службу богатству или мамоне, демону богатства, как служение, наиболее противоположное служению Богу. Святой Василий Великий писал: «Жалок тот, кто имеет потребность во многом, потребность же во многом порождает в жизни ненасытность желаний». «Посему говорю вам, — продолжает Господь, — не забудьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Почему? Потому что богатство так опасно для души, потому что служение мамоне не дает вам служить Богу, потому что мне угодно, чтобы вы были господами всего мира и всех вещей, к чему Бог и предопределил человека при творении, а не слугами слуг своих и рабами рабов своих. И потому пусть не гнетет вас тяжкая забота о пище, питье и одежде. Труднее создать тело, чем снабдить его пищу и одежды. И Бог, сотворив более трудное, сотворит и более легкое. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Око его непрестанно бдит над вами, его щедрые руки непрестанно простерты к вам. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из них. Сначала Господь указал на птиц, дабы устыдить тех, кто излишне заботится о пище, а теперь указывает на еще более низкие Божьи творения, на полевые цветы, дабы устыдить тех, кто излишне заботится об одежде. Но почему Господь указывает именно на лилии, а не на какие-либо иные цветы, кои Бог облег не в меньшую красоту? Во-первых, потому что лилии выделяются среди всех прочих полевых цветов своею белизной, символизирующей чистоту. И во-вторых, потому что желал Господь сравнить красоту цветка сего с царем Соломоном, о котором говорится, что он охотнее всего облекался в белые одеяния. С Соломоном же Господь сравнивает лилии потому, что Соломон был богатейшим и славнейшим царем древности. И этот премудрый и богатый царь, несмотря на все свои заботы и труды, одеться как можно красивее, не мог одеться так, как Господь может одеть и бессловесную траву в поле. Итак, все заботы человеческие не могут сделать того, что может сделать Бог своей силой. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает кальми паче вас, маловеры. И хотя лилия так прекрасна, она ведь всего-навсего обычная трава, которая сегодня цветет, а завтра сгорит в огне. О, маловеры, разве Бог, столь заботливо одевающий траву полевую, неподвижную, бессловесную и немую, оставит вас ходить нагими? О, маловеры, запомните, чем больше вы сами о себе заботитесь, тем меньше о вас заботится Бог. И еще раз Господь повторяет нам заповедь «не заботиться, что есть, что пить и во что одеться», повторяет для того, чтобы отучить нас от напрасных и излишних забот, помрачающих духовное зрение наше, ослепляющих ум наш и оставляющих нас удаленных и отлученных от Бога во мраке мира сего в руках злого господина Маммоны. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. То есть не ищите нитки у того, кто может дать вам царское облачения, не ищите нищенских крошек со стола того, кто желает посадить вас за свою царскую трапезу. Он есть царь, а вы сыны его. Ищите того, что подобает царским детям, того, что вы некогда имели, но утратили из-за греха. Ищите сокровищ, коих моль и ржа не истребляют, и воры не крадут. Если вы удостоитесь сяжать величайшие, несомненно, и наименьшее приложится вам. Ищите Царство Божие, где сам Бог сидит на престоле своем и царствует, Царство благодати и всякой правды, где праведники воссияют, как солнце, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, ни смерти. Архиепископ Николай Жичский, сербский. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешность разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Хотелось бы в заключение сегодняшней передачи еще дополнить словами святителя Николая Сербского Велимировича, которому мы слышали проповедь на нынешней воскресной Евангелии. Это окончание этой проповеди на одном храме в Сирии, выстроенном императором Юстинианом, и сегодня сохранились слова, которые повелел написать сам император. «Царство Твое, Твое Христе, Божие Царство всех веков! Да поможет Господь, чтобы наша жажда Христа запечатлела слова сии в сердцах наших». Все прочее является второстепенным и неважным. Всем прочим царцам на земле не избегнуть могилы и червя. И когда не будет больше ни земли, ни земных царств, праведники с ангелами на небесах будут радостно петь «Царство Твое, Христе Божие, Царство всех веков и владычество Твое во всяком роде и роде». А всем да будет честь и слава сладчайшему Учителю под солнцем Христу Богу, с Богом Отцем и Богом Духом Святым, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Спаси вас, Господи, и до новых встреч!